भगवते वासुदेवया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 8 как Махарадж Бхарата стал оленем текст 17 Апикшеменасмин ашрама паванешаш пани чарантам девагуптам дракшями. Перевод. Суждено ли мне вновь увидеть моего олененка, хранимого полубогами? Увижу ли я опять, как он, боясь тигров и других зверей, бродит по этой роще и щиплет молодую траву? Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Бхарата решил, что поскольку он плохо заботился об олененке, тот покинул его и принял покровительство кого-нибудь из полубогов. Ему очень хотелось снова увидеть, как олененок, не боясь тигров и других зверей, ходит по его ашраму и щиплет траву. Махараджа Бхарата не мог больше думать ни о чем, кроме как об олененке и о том, как уберечь его от опасности. С мирской точки зрения такие мысли достойны похвалы. Однако с духовной точки зрения они указывают лишь на то, что из-за слепой привязанности к животному царь лишился своего возвышенного духовного положения. Это привело к тому, что Махараджи Бхарате самому пришлось родиться животным. ॐ अज्ञानं मिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितामेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Итак, мы продолжаем читать главу, как Махараджа Бхарата стал оленем. То есть мы видим, как привязанности к материальному и к духовному плохо уживаются друг с другом, поскольку живое существо, носитель сознания, это пограничная природа, то тут приходится выбирать либо одно, либо другое. И если мы идем на какой-то компромисс, то этот компромисс необходимо как-то постоянно контролировать. То есть сознательный какой-то компромисс. А в противном случае, если материальная привязанность выходит из-под такого сознательного контроля, то вот то, что происходит, что произошло с Махараджи Бхаратой, это удивительно, конечно, как, так сказать, человек, уже оставивший серьезные привязанности, то есть богатство, власть, семья, жена, дети, это серьезные привязанности. И споткнуться на такой мелочи, как какой-то олененок, с которым у него не было каких-то давних отношений, просто так вот спонтанно как-то все это возникло. То есть мы видим, что чувства способны перекрывать разум. То есть, с точки зрения разума, это абсолютнейшая глупость. Да? То есть, мы удивляемся, как это вообще, если мы все знаем, все понимаем, как это вот так произошло, что мы там откуда-то ушли, или там пали откуда-то, или еще что-то. Вот. То есть, когда мы сидим, пребываем в таком, скажем, холодном состоянии сознания, холодного разума, вот сидим все спокойно, рассуждаем философски о том и всем. Кажется, действительно, это вообще нелогично, невозможно, что за глупость. Вот. Но когда человеком овладевают какие-то эмоции, то разум уже не так работает, как вот мы просто сидим и философски говорим. То есть под воздействием эмоций он совершенно по-другому работает, разум. Он не позволяет уже каким-то, так сказать, вещам остро ощущаться. То есть вот трудно трудно читать, допустим, лекцию, когда человек как-то, лектор эмоционально потревожен. То есть ему нужно быть полностью спокойным. Вот поэтому вот мы сначала киртан поем, все, там как-то мантры произносим, Господа призываем, Ом Намо Бхагавате Васудева Я. Все, после этого мы переходим к какой-то философии. Иначе вот, человек с пылу, с жару, допустим, там, в каком-то таком неуравновешенном состоянии, что он может сказать? Ну, он может сказать там пару слов, а в основном у него, так сказать, ум, разум будут в беспокойном состоянии, очень тяжело на чем-то сосредоточиться. Вот. И мы видим, что хотя Махараджа Бхарата все прекрасно понимал, и это правильное понимание привело его к правильному действию, к отречению, к уходу вашим, все это. Вот. Но вот эти вот сильные эмоции, они прочно уносят разум. Мы читаем в Бхагавад-гите, есть известный стих, да, что даже одно единственное отклонившееся чувство способно унести прочь разум даже проницательного человека. Есть такой стих, да? То есть, вот иллюстрация, понимаете? То есть, разум проницательного человека. Махараджа Бхарата, никаких сомнений в его квалификации. Но чувства вышли из-под контроля, даже одно чувство, просто, он просто увидел. Он просто увидел эту сцену, он почувствовал, как кшатри, что надо защитить это живое существо, оно осталось беспомощным, без матери. Вот. То есть, просто вот это вот чувство уже включило совершенно другие механизмы. Другие эмоции. И тот разум, который привел его на стезю духовной практики и отречения, он стал каким-то вялым, неактивным. Он был, но он куда-то ушел. Понимаете? То есть в данный момент он в пассиве. Как вот человек, когда он спит. Это может быть эрудит, умный человек, хороший человек. Но когда он спит, не поймешь вообще. Он просто храпит, да и все. Кто он такой, непонятно. То есть его разум, его квалификация не проявляется. Она в пассиве в каком-то находится, неактивно. Вот точно так же вот эта эмоциональная привязанность к каким-то вот личностям или объектам этого мира, она, получается, парализует духовный разум. Я сам не читал этот текст, но я просто помню, как в 1998 году, после, так сказать, известных событий, Ниранджан Сами цитировал этот вот Кришна Баджанамрита, если не ошибаюсь, книга Нарахари Саркара. Он говорит, что в Кали-Югу даже разум Маха-Бхагаваты на какое-то мгновение или на какое-то короткое время может впасть в полную, так сказать, такую прострацию и забыть вообще о том, что такое чистое преданное служение, для чего оно нужно. Понимаете? То есть это даже Уттама Адхикари Махабхагавата в эпоху Кали, там говорилось в основном о контексте эпохи Кали, он может полностью на какое-то мгновение дезориентироваться вообще, понимаете? То есть это, ну понятно, это скорее говорилось не о слабости Махабхагаваты, а о силе Кали. То есть Кали-Юга — это настолько вообще страшная эпоха и среда, что здесь среда полностью враждебная духовному сознанию, со всех сторон вообще, все 100%. То есть все, как тут можно духовно выжить вообще, это просто удивительно. То есть я помню тоже еще, только-только, так сказать, начинали мы все эти вещи, спрашивал одного проповедника, кто-то там какой-то преданный был, так вообще начинал, здесь вообще такой был, как-то я забыл, звали, какой-то Андрей, что ли, кто-то. Один из первых преданных в Владивостоке был, вообще такой, тут за Кришну готов, он был глотку перегрызть, любому, там так проповедовал, книги распространял, все, ну вообще, прямо я на него смотрел, как на надежду и опору свою. Что-то потом раз, смотрю, какой-то стал вялый, какой-то какой-то исчез, потом смотрю, там каким-то буддистом ушел, еще там что-то такое. Я спрашивал одного проповедника, я говорю, почему так происходит, что там люди куда-то уходят. Он говорит, в этом нет ничего удивительного. Говорит, удивительно, говорит, что кто-то остается. Вот это удивительно. Потому что среда Кали-Юги настолько тлетворна, что удержаться в духовной жизни, вот это удивительно. А то, что кто-то уходит, это никакого удивления. Он говорит, ничего удивительного нет. Это как раз скорее норма вообще. Что человек попробовал и почувствовал, что это ему не по зубам, по каким-то разным причинам. Что-то там у него в голове не срослось, не соответствует желаниям, вот, или что-то еще. Вот. То есть он сказал мне прямо, я тогда был очень удивлен этим откровением. Он так, так спокойно сказал, говорит, вообще, говорит, это не удивительно. Удивительно, что кто-то остается. Говорит. То есть, как бы процент остающихся, он не такой великий. Действительно, мы видим, что многие люди приходят, там что-то ходят, интересуются, потом куда-то исчезают. Вот. Почему они исчезают? Можно, конечно, повесить эти дела все на то, что преданные такие невнимательные, прям тут же там на Вьясасану не посадили и стопы не омыли, и не позаботились такие вот, и он не нашел прям такой вообще любви и ушел. Да, можно так сказать, некоторые так и говорят. Вот. Я не верю в это все, вот, потому что я думаю, что никому из нас, так сказать, прямо уж такой всеобжигающей, там, типа, проникающей любви не досталось. Никакой. Просто пришли мы, что-то получили, вот, и хорошее получили, и где-то, может быть, что-то даже, так сказать, и натолкнулись на какое-то непонимание, кто-то там еще на что-то натолкнулся. Но если человек, скажем так, серьезно в духовной жизни настроен, то он умеет отличать, что вот чьи-то там личные несовершенства, ну ладно, мы оставим их, так сказать, в стороне. А при чем здесь моя личная духовная жизнь? Это совсем другое. Вот. И тем не менее, мы видим, что по каким-то обстоятельствам это может происходить. Что вот раз и ни с того ни с сего какие-то чувства вдруг завладели, и все. А позже там в одном из стихов интересную вещь мы прочитаем. Я вчера сидел, вечером читал тут один из стихов, там так интересно сказано, что какие-то определенные, вот, значит, Шукадева Гусами говорит, это, по-моему, 26 стих, ну, к этому придем, что под влиянием последствий каких-то своих прошлых поступков он сошел с пути, с духовного пути и перестал заниматься йогой, подвергать себя аскезам, поклоняться Верховной Личности Бога. Чем еще объяснить то, что Махараджа Бхарата вдруг привязался к Калинину? Интересно, да? Вот, тут дальше, конечно, говорится, что с одной стороны, когда человек начинает заниматься практикой преданного служения, то мы выяснили, что бхакти, оно достаточно быстро уничтожает карму. Карму, особенно непроросшую карму. Вот, но похоже, что не всю. Похоже, что не всю. И в какие-то моменты вдруг мы начинаем испытывать, ну, какие-то, ну, просто непреодолимые желания в какой-то сфере, которых не было. Понимаете? Вот. То есть практически мы замечаем, что начальный этап преданного служения у многих людей, он характеризуется настолько таким как бы радужным, блаженным состоянием, кажется, что вообще этого материального мира больше нет вообще. То есть все, я увидел свет, я увидел Кришну, я увидел процесс, я увидел столько всего. И часто новички говорят, да какая это ерунда, это майя все, какая чушь вообще. Все. Я помню, как один преданный на Садгороде у нас, ну так, лето было, окна были все открыты, вот, и он там был, второй этаж, так сказать, брахмачарский, и он так громко там что-то, так сказать, кому-то там проповедовал. А эти дети там вообще спиногрызы там такие, как он так... Сейчас он, так сказать, с большой любовью воспитывает свою дочку, там все, и там души в ней не чает. И хороший преданный. Он тогда был хороший преданный, сейчас остался хорошим преданным. Никаких проблем. Но как происходит вообще, интересно, так сказать, что какие-то вещи, они вдруг ни с того ни с сего захватывают сознание человека, и он как будто бы, как пьяный какой-то, как вот на поводу, он ведется на что-то и сам не понимает даже, как будто вот он разум его стал таким каким-то вялым, рыхлым, несильным, и он не способен ничего сделать, понимаете? То есть мы видим, что это происходит от чего? Какие-то желания изнутри, вот они прорастают и все. Они прорастают, и мы видим, что в принципе ростокчик, нежный такой росток, да, так видно, что иногда асфальт пробивает, понимаете? Да. Просто такой нежный цветочек, он растет, и он асфальт пробивает. И вылезает, и, так сказать, ползет к небу, к солнцу стремится, понимаете? Как такое может быть? Вот, то есть семена желаний некоторых, они настолько сильны, И карма – это настолько сложная штука сама по себе, что вдруг ни с того ни с сего на фоне, казалось бы, полного благополучия сидел себе Махараджа Бхарата и уже без пяти минут в духовном мире был. То есть говорится, что все, он уже видел Кришну, он уже видел стоп этой формы, все, он медитировал, полностью отрешенный. И в какой-то неопытности человека обвинить-то невозможно. То есть человек прожил жизнь, многое видел, все у него там было, и чувство наслаждения, и дети, и власть, богатство, все было. То есть его невозможно видеть, что он какой-то, знаете, там неопытный человечек, который жизни не знает. Знает жизнь, все, так сказать, у него было. Вот. И тем не менее, карма так устроена, что какое-то, так сказать, из этих вот семян стало так прорастать, и Кришна дал ему шанс. То есть не то, чтобы иногда можешь подумать, а где же здесь был Кришна? Да почему Кришна не защитил? Кришна защитил. Но его защита не совсем такая, как мы думаем всегда. То есть он смотрит на живое существо с позиции вечности. И если для нас, допустим, плюс одна жизнь, это неудача уже какая-то, да, вот еще опять рождаться надо. Вот, и Кришна смотрит иначе на эти вещи. Он дал Махараджи Бхарате шанс определенный, все-таки это желание проявить и получить последствия, чтобы он уже, так сказать, больше на эти вещи никогда не повелся. То есть мы знаем, что желания материальных, с ними по-разному можно поступать. Какие-то желания их можно контролировать и сдерживать без особенных проблем, а какие-то желания просто обладают такой неудержимой силой. Вот. И в таком случае живому существу дается шанс осуществить его, но при этом, сказать, у человека сохраняется какое-то духовное сознание, и он видит это все желание на духовном фоне, насколько как бы, ну, глупо все это. Вот, ну, что там, получилось то, что я хотел, допустим, да, но уже на фоне духовного понимания это все не так важно, то есть преданный легко сам отказывается от этих вещей. То есть идея состоит в том, что человек от желания должен отказаться сам. Но либо оно такое-то вялое, и оно чисто философски, как говорится, легко убил, что называется, это желание, без проблем, доказал самому себе эту глупость. Либо, если философия не срабатывает, и вот это вот желание дает такую эмоцию, которая перекрывает разум, тогда Кришна позволяет этим вещам произойти. Вот, чтобы мы отказались об этом не сейчас, но чуть попозже, так или иначе. Но человек должен сам увидеть себя и сам от всего этого отказаться. Если сейчас не хватает разума, хорошо, пусть это осуществится. Вот. И у Махараджи Бхараты это осуществилось. Какая-то вот, так сказать, еще там была у него нереализованная, не знаю, что любовь, чего-то он там еще недополучил, недочувствовал. Вот как какой-то, так сказать, расы ему не хватило, не знаю. Вот у него 100 было сыновей, вот, видимо, мало, так сказать. Еще 101-й у него появился этот олененок. Вот он к нему так и относился, как к собственному сыну. Вот. То есть какое-то чувство вот еще нереализованное, материальное у него осталось. И Кришна дал, пожалуйста. Вот, знаем другой пример, что светило, солнце и луна, которые дают здесь жизнь всему, даже они на какое-то короткое влияние, время попадают под влияние Раху, затмения. Раз и все, и съел солнце Раху или луну, и все, и нету, понимаете? Светило, которое дает жизнь всем трем мирам, понимаете? Бур, буа, свахт. Планеты Бхурлока, Бхуварлока, Сваргалока, они освещаются солнцем. Потрясающая сила. И вдруг в какое-то мгновение эта потрясающая сила, раз и нету ее. И все. Раху наехал, и все. И говорит, что подобно тому, как Раху проглатывает солнце и луну на какое-то время, точно так же даже сознание святого на какое-то мгновение может быть полностью дезориентировано какими-то материальными силами. Такова природа материального мира. Это никак не дисквалифицирует Махараджа Бхарату. То есть мы знаем, что если человек большей частью ведет себя нормально, значит все, значит он нормальный. И даже если вот он оступился там где-то как-то на секунду, ну со всяким бывает, понимаете. Любой оперный певец может там петуха запустить, сорвал голос и все, так сказать. И ну что, он дисквалифицировался? Нет. Со всеми бывает, как говорится, человек, ну сел в лужу на чуть-чуть, бывает, немножко опозорился. Вот. То есть материальная природа – это то, что этот шанс какой-то ошибки или какого-то отклонения как раз и поддерживает. Потому что хотя мы духовные, вот, но мы также пограничные. Вот, и в материальном мире любой может столкнуться, с кем угодно это может произойти. Вот, даже, так сказать, будут какие-то отклонения, там, ну, какие-то кратковременные. Это все, в принципе, простительно. Это на этом основании нельзя сказать, что вот, все теперь. Да? Вот, другой пример, говорится, что пятна на Луне и на Солнце, они не лишают Солнце и Луну своих качеств. Это по-прежнему светило. Солнце, Луна-то светило, они светят нам и дают нам все необходимое для жизни. Вот. И поэтому то, что на них есть пятнышки, то они такие не идеально серебристая Луна. Вот присмотреться будет видно, что там какие-то пятнышки. Да? И на Солнце какие-то пятна, говорят, есть. Вот. Ну и что? Тем не менее, они работают, они выполняют свою функцию. Вот. То есть мы эту ситуацию сейчас разбираем. Не просто что с позиции того, что Махараджа Бхарата якобы неудачник. Мы знаем, что все хорошо, так сказать, все закончилось замечательно. Вот, мы просто говорим об этой удивительном свойстве сознания. Какое все-таки вот оно сложное, как вот все-таки эта карма, как от нее трудно на самом деле избавиться. Только нам кажется, что все, сейчас мы с этой кармой разберемся, раз, два, и нет никакой кармы. Вообще, я живу, так сказать, у Бога за пазухой. Без сомнения, да, мы знаем, что в основном то, что происходит с преданными, это Кришна-карма. То есть Кришна оставляет какие-то элементы, через которые он хочет научить преданного каким-то ситуациям. Даже иногда с ним происходит какой-то конфуз, там как-то опозорился в чем-то преданном или что-то еще. Вот, его репутация пострадала, но страху нет. То есть Кришна сохраняет эти моменты, как такие вот из области воспитательные, в качестве воспитательных средств. Вот, потому что мы сейчас без кармы-то и поделать ничего не можем. Вот, мои материальные способности – это моя карма. Это моя карма. И сейчас, допустим, если я освободен от кармы, значит, я должен потерять свои материальные способности. Так? Я должен дар речи потерять, свою память, свои таланты какие-то материальные потерять. И вот я сижу свободный от кармы, да? И смотрю на вас пустыми глазами, и ничего сказать вообще не могу. Я же свободен от кармы. Не странно ли это, да? Вот, то есть, очевидно, что Кришна сохраняет определенную карму. То есть, карма – это определенный психотип, все мои способности, это моя карма. Но сейчас я эту карму использую, как могу, в преданном служении. Если меня от всего этого сейчас полностью освободить, что же останется вообще? Ничего не останется. Я только могу жить на Вайкунхе, больше нигде, так сказать. В материальном мире я больше не деятель, здесь вообще ничего не интересует, вообще ничего. Вообще ничего. Вот, поэтому какая-то карма, конечно же, остается. Вот, и среди прочих, так сказать, этих семян кармы попадаются и такие, которые, скажем так, провоцируют нас на какие-то определенные вещи. Вот, поэтому Кришна рекомендует преданному быть бдительным. Может быть, бдительным. Вот. Это не обозначает, что мы вообще день и ночь вообще не спим и смотрим за этими там анархами, что там проявится. Вот. Мы живем, как живем, обычным образом жизни. Вот. Но мы должны быть внимательны к определенным тенденциям. К определенным тенденциям. То есть, в принципе, Махараджа Бхарата, когда он спас этого олененка, он мог, в общем-то, проявлять также заботу, но по минимуму. Какая проблема, он мог чем-то кормить, там что-то еще, но не развивать эту привязанность до такой крайней степени, понимаете? То есть не то, что вот так, либо он его должен был спасти, либо он должен вообще его полностью игнорировать. Нет. То есть он мог это все сделать дозированно, но в какой-то момент он потерял контроль. Из-за чего? Из-за того, что было какое-то вот желание. Вот как-то еще ему нравилось это вацалья раса, ощущение того, что от меня кто-то зависит. Я сильный и могущественный, а вот это вот беспомощное, нежное существо, которое всего боится. И человек наслаждается расой. Знаете, вот, кому-то нравится общаться с детьми именно вот в этом духе с такой снисходительности, что я все знаю, я все умею. А этот ребенок, он смотрит на меня как на Бога, потому что он толком ничего не знает и ничего не умеет. И поэтому он все спрашивает: папа, а это то, а это как все? И папа там или мама что-то такое. И они испытывают большое наслаждение от этого как бы ощущение такое вот, что я сильный и могущественный. То есть как бы некое состояние такого бога, полубога, кого угодно, правителя, царя. То есть потому что действительно для ребенка родители это все. Потому что он в них видит полную защиту и все, так сказать, гарантию всего. Он от родителей получает все. Деньги, пищу, знания, заботу, любовь, все получает. Вот. И родитель, видя, что ребенок, скажем, благодарен, что ему, он наслаждается, вот это я сделал ему, это я позаботился, это я его воспитал, это я его вскормил, все это моя живая игрушка, это моя живая игрушка. Я этой игрушке говорю, туда не ходи, сюда не ходи, там это делай, то не делай. То есть это определенная такая форма вассальной расы в материальном мире, и она имеет достаточно сильный вкус. Привязанность к детям – это ой-ой-ой, какая сильная привязанность, понимаете? Вот, больше, чем привязанность к противоположному полу, на самом деле. Вот, Махараджа Бхарата, похоже, вот эту вот свою, так сказать, ватсали расу еще не изжил. Вот, потому что, если бы он ее изжил, вот, то вид этого беспомощного олененка не пробудил в нем столь сильные чувства. То есть мы знаем, что параматма все устраивает, все. Вот этот олененок может было чуть-чуть ему помочь, и все, и дальше беги куда хочешь. Вот. Но этого не произошло. То есть он потерял контроль над ситуацией. Вот поэтому это не вопрос крайности, либо то, либо это, а вопрос вот этого как бы разумного контроля, что какие-то чувства существуют, ты никуда от них не денешься, это отношения, значит, что за отношения вообще такие в семье без чувств, мы же не просто какие-то роботы, там, ходим по квартире, там, у тебя одна функция, у меня другая функция, вот, это живые отношения, они основаны на какой-то привязанности, на каких-то чувствах, это нормально, но разум никогда не должен полностью исчезать, понимаете? Иначе вот это вот одно единственное отклонившееся чувство способно унести прочь разум даже проницательного человека. Вот. Но, к счастью, на время, потому что Кришна в этом процессе также участвует, вот, и он видит, что называется, начало и конец. Он видит, как стала развиваться какая-то определенная привязанность, какое-то очарование наступило, которое разум отключил, и разум таким стал каким-то совершенно неактивным. И потом это имеет какую-то середину развития, потом это имеет конец. И человек, который к чему-то был очень сильно привязан, теперь он сам это добровольно берет и куда-то там выбрасывает или отходит это. Вот, то есть, как Кришна говорит, я есть начало, середина и конец вообще всех творений. Вот, поэтому, к счастью, все эти, так сказать, иллюзии, они начинаются, они развиваются, и по милости Кришны они заканчиваются. Вот, но когда человек находится, скажем так, в середине самого этого процесса, вот, он таким становится почти невменяемым. Ему что-то говорят, он такой, да, там, ну, видно, что он погружен в какие-то эмоции, но разум сейчас отключен. Вот, то есть вот так разум, хотя он вроде бы выше, чем чувства, вот, и те эмоции, которые порождаются всеми этими чувствами в уме, вот, тем не менее, это чувство обладает какой-то такой первобытной силой, грубой такой первобытной силой, и оно может этот интеллигентный разум, который стоит выше, запросто, просто-напросто перекрыть, вот и все. Кто-то приводил пример, что человек как форма жизни выше тигра, но тигр сильнее человека, он может его сожрать, понимаете? Вот. То есть разумом своим человек может перехитрить этого тигра, разумом. Вот. Но если, скажем, они оказались вдруг ни с того ни с сего один на один, и человек без оружия, вот, то тут уже не разум человека победит, а просто грубая сила этого тигра победит, понимаете? Вот, поэтому человек должен быть всегда с оружием. Всегда с оружием. Потому что иногда такие выпады этих диких чувств, диких, действительно неконтролируемых, они могут сделать то, что вот произошло с Махараджи Бхаратой. Вот поэтому Кришна говорит Арджуне, что ты должен сражаться, но вооружившись йогой. То есть смотрите, у Арджуны были уже разные виды оружия. Мы знаем, что перед битвой на Курукшетре он на Индралоку летал, значит, какое-то там получил благословение, какое-то оружие от своего отца, еще там что-то, так сказать, даже от Господа Шивы что-то он там получил. Да, в общем, всякие у него разные были эти оружия. Вот. Но, несмотря на это, что он был полностью экипирован, Вот. Тем не менее, он был деморализован перед началом битвы. И Кришна ему сказал, вооружившись йогой и стряхнув апатию, сражайся. То есть не хватало еще одного оружия. Йогой в том смысле, что он должен делать свое дело, помня о Кришне. Тасмат сарвешу калишу маману смараюкхи чам. Вот поэтому всегда помни обо мне, действуй. То есть главное оружие – это помнить о Кришне. Потому что иначе эти чувства не могут вот так вот сыграть с нами такую дурную шутку и подножку, что называется, поставить. Не то, что человек там куда-то ушел, но временно, скажем так, пал. Вот что произошло с Махараджи Бхаратой. Хари Кришна. Вопросы?
Та ситуация, которая произошла с Махараджи Бхаратой, она была обусловлена непосредственно временем, то есть, которое вот он находился, жил и практиковал. Но поскольку он оставился в него, да, потом эта привязанность в как бы раз и проявилась. Сколько у него, ну, его квалификации, нашу квалификацию, скажем так, не сравнить.
Я не понял, в чем вопрос.
Мы сейчас не знаем как бы о том, какие там желания и так далее, то есть у нас внутри. Вот. Но сейчас не рекомендую себя, допустим, оставлять, да, то есть уходить в лес, практиковать и так далее.
Мы должны практиковать процесс независимо от того, какое время, какой период. Бывают периоды очень легкие, когда как будто такая духовная волна прямо подняла нас, прилив, и прямо несет нас к Кришне, вообще даже ничего делать не надо. Бывают периоды наоборот, так сказать, вот знаете, вот хорошо, это как раз пример с этим морем. То есть иногда волна нас сама выкидывает на берег, а иногда пытаешься выйти, а она назад тянет, да? Вот. И очень тяжело на самом деле. Очень тяжело, потому что такой период, волна туда-сюда, прилив, отлив. Вот. Но, тем не менее, мы продолжаем же свои усилия, да? Несмотря на то, что вода тянет нас назад, мы через силу, ну, выкарабкиваемся на берег, понимаете? Вот. То есть независимо от периодов, а периоды разные бывают, вот, подъема периода, периода какого-то спада, энтузиазма, понимания, там, какие-то материальные желания возрастают. Вот, то есть это могло быть обусловлено каким-то там временным периодом, так, как правило, так оно и есть, какие-то периоды более благоприятные, какие-то нет, но духовное существо свои усилия должно продолжать совершать всегда.
Вы сейчас говорили об этих непредсказуемых желаниях, которые могут внезапно вдруг нагрянуть. А как же пресса тогда оценивает свои силы? Ну вот сейчас я нахожусь в очень хорошем, комфортном состоянии, я уверен в себе, когда я считаю, что в моей жизни, ну, все более непредсказуемо, гарантированно. Ну, я, допустим, принимаю какие-то обеты, там, посвящение духовного учителя, что-то еще, какую-то ответственность принимаю, а завтра со мной что-то случается. И, что же это все-таки мое неосознанное какое-то глубоко сидящее желание, или это Кришна-карма, то есть кто несет ответственность за это, конечно?
Ответственность несет живое существо. В пятой главе, если не ошибаюсь, 16 стих, Кришна говорит, я не отвечаю за, так сказать, действия живых существ. Он только создает условия для осуществления их желаний. Вот ответственность полностью наша. Ответственность Кришны состоит в том, чтобы помочь нам сделать то, что мы хотим. Из чувственного наслаждения или из преданного служения. И он предоставляет условия и для того, и для другого. Параматма в этом плане беспристрастна. Понимаете? Чего желаете, чего изволите. Наблюдает и дозволяет. Упадраштану мантача. Понимаете? Вот. Но при этом Кришна говорит, тот друг мне, я ему тоже друг. То есть, если начинается у нас уже не просто отношения такие, что Бог там где-то далекий, и он каждому просто беспристрастно воздает то, что он заслуживает, а уже начинаются, так сказать, такие дружеские, любовные отношения, Кришна тоже, так сказать, уже начинает поступать не обязательно согласно нашей карме. То есть, это карма – это наше дело, но милость Бога – это то, что может перекрыть карму. И перекрыть карму, используя саму же самую карму. То есть это обозначает, что из всех этих даже каких-то негативных материальных ситуаций все равно мы выходим духовными победителями рано или поздно. То есть обозначает, что дух побеждает. Эти желания, без сомнения, являются остатками нашей кармы, поэтому это наша ответственность. Кришна просто смотрит, и поскольку Параматма воздает нам карму, то какие-то моменты те желания, которые уже были в нас, они были неактивны, теперь они, бывшие в нас, стали активны. Понимаете? Вот собака лежит и спит, допустим, и все. И поэтому как бы можно спокойно мимо нее ходить, она ничего не соображает. Но когда она проснулась, она начинает гавкать, лаять, там, простите, да, кусаться начинает. Та же самая собака, только что лежала, спящая, понимаете, и все. А тут она проснулась и давай, значит, шум поднимать, и кусается, она скидается, понимаете. Вот, то есть семена желаний в спящем состоянии, и пробужденные семена. То есть мы видим, семя лежит зимой под снегом, и ничего, никаких не проявляет признаков жизни. Пригрело, весной солнышко, тепло, раз-раз-раз-раз, пошло это желание.
Джива несет всю ответственность. Что тогда такое Кришна-карма, если за все Кришна несет только Джива ответственность?
Кришна-карма, это обозначает, что Кришна сохраняет ту карму, при помощи которой мы придем, ну, то есть не то, что мы придем, приходим к нему при помощи привязанности, но ту карму, которая нужна нам для того, чтобы научиться каким-то определенным еще вещам, чтобы сделать какие-то правильные выводы в этом материальном мире.
Это наша карма,
но она, то есть обычная карма, она создает только, толкает нас к новой карме. Обычная карма порождает только новую карму. А эта карма, которая оставляет Кришну, она побуждает нас больше предаться Кришне. То есть обычная, мы знаем, что карма не вызывает бхакти. Бхакти от бхакти, карма не может дать бхакти. Вот. Но Кришна оставляет те какие-то действия кармические, какие-то ситуации, которые подтолкнут нас больше к этому пути бхакти. Мы уже практикуем бхакти, но может нам чего-то не хватает, там что-то еще. И вот Кришна оставляет какие-то те действия, ситуации, которые побудят нас, так сказать, еще больше предаться ему. То есть карма, которая подталкивает нас еще больше к Кришне.
Вот первая часть вопроса, как трезво оценивать свои силы, когда сейчас мы уже в комфортном состоянии, потому что это не по силам, а завтра оказывается, что это не по силам уже мне. И как же тогда быть?
Здесь два варианта. Можно на основе этого сказать так, что поскольку все непредсказуемо, вот, то поэтому я не могу взять на себя никакую ответственность. Замечательно.
Да.
Вот. Но что это решает? Это ничего не решает. Да, допустим, я говорю, да, тут такие ситуации, мне тут рассказали про Махамаджу, про Бхарату, там, про других, да, а я уж вообще, так сказать, кто такой. Вот. Тем, со мной тем более такое может произойти. Поэтому лучше-ка я не буду брать на себя никакую ответственность и останусь чистеньким, да? Вот, то есть ничего не нарушу в своей жизни, все будет. Я никому ничего не обещал, потому что все непредсказуемо, как я могу взять на себя такую ответственность. Вот такой вывод. Хорошо. Допустим, мы принимаем такую идею. И получается, что мы останемся как бы так честными, да? Вроде бы, ничего не нарушали. Но какое от этого будет духовное благо? Ну, мы будем продолжать развиваться, но, так сказать, мы ничего никому не обещали, мы не шли ни на какой риск. Мы не шли ни на какой риск и не брали на себя никакую ответственность. Ответственность подразумевает, что я принимаю, я готов пострадать допустим, за какие-то вещи, которые я нарушил. Вот. Но при этом все-таки я делаю шаг, рискованный, может быть, шаг ради Кришны, и этим самым я все-таки призываю к себе милость духовного учителя и Кришны. Они видят, что я готов рискнуть. Я готов пойти на это. И даже если я несовершенен, в чем-то от чего-то отклонился, тем не менее, цель я не поменяла. То есть я готов потерять лицо, я готов даже пережить некоторый позор того, что я от чего-то там отклонился, но я буду продолжать двигаться к этой цели. Или я говорю, нет, я не пойду на это, чтобы остаться таким, знаете, формальным чистюлей. Окей. Но в этом случае Кришна говорит, ну ладно, что ж, оставайся так называемым чистюлей. Не нарушай своих обетов, если ты так боишься всего этого. Ну и, так сказать, мы не делаем этого шага навстречу, мы не идем на этот благородный риск, ну и что? Ну ладно. То есть, получается так, что мы ради того, чтобы сохранить свое, что называется, материальное лицо или репутацию, не идем на этот благородный риск. Хотя тут опять же надо знать, не то, что ни с того, ни с сего, когда человек принимает посвящение, все эти, дает свои обеты, он должен быть полностью уверен на этот период. Также он должен быть уверен в том, что он обязательно с этим испытает определенные трудности. И так он должен быть уверен сейчас в этом, И также он должен быть 100% уверен, что обязательно он какие-то трудности на этом пути испытает. Но это не повод не принимать ответственность.
Еще. Я вот не понял, вы сказали потерять лицо, в смысле потерять материальное лицо, выбирая трудности, когда духовные, или как? Какое лицо потерять?
Ну, фраза такая есть у китайцев, потерять лицо, понимаете?
Я имел в виду, что вы имели в виду.
Я имел в виду то же самое, что и китайцы. То есть, ну, скажем так, немножко опозориться в своих собственных глазах, или, может быть, даже в глазах других людей. Вот я возвышенный преданный сегодня, да? А завтра я врюхался в маю по уши, да? Вот, и все преданные говорят, ну что же это такое? Не оправдал наши ожидания, да? Да, потерял лицо, что называется. Честь мундира, заморал свою, да? Вот. Ну, в борьбе заморать честь мундира, в принципе, дело обычное.
Если человек нарушает духовное обеты, то он теряет духовное лицо, то есть...
Ну, какая разница? То есть, что духовное лицо, материальное лицо? Ну, потому что, да, потому что все это как бы, в материальном же мире происходит.
Ну, цель ставится такая, что возврат после этого ставится цель все равно вернуться обратно, несмотря на то, что кто-то будет там говорить что-то, все равно...
А Бог все говорит что-то всегда, понимаете? Рот не закроешь. Будь ты святой, начнутся какие-нибудь все равно там, ну понятно, святой, ну посмотрим, какой ты святой. Вот. Или падший, ну мы же говорили, что падший, ну найдутся и такие, всякие найдутся. То есть комментаторов хватает в этом мире. Вот. То есть к любой ситуации будет приписан комментарий. Вот. Святой я или падший, я... в любом случае это найдет свои комментарии. Понимаете? То есть каждый получает, так сказать, долю своих комментариев всегда. Независимо от положения.
И еще вопрос от меня в публичке. Для того, чтобы поддерживать тело, у меня практически с утра там я трачу на это тело, так чтобы поддержать, растянуть, поставить, чтобы я мог двигаться. Где-то уходит 2,5 часа, прежде чем выйду там с килкой и со всем прочим. Просто поставить, чтобы помогал функционировать. Я иногда думаю, вот прекратить это дело, но оно не будет функционировать.
В чем вопрос?
Я это самое спрашиваю, это с чем? Или просто ставить, просто будет оно перекосить.
Кого ставить? Тело? Или оставить эту практику?
Оставить эту практику и просто углубить повторение и пускай оно там.
Нет, но у каждого свои особенности есть физические. Вот. И если тело не провести в нормальность, как же вы будете повторять мантру? Я не понял. Если тело не в порядке, как же вы будете повторять мантру? Вы не будете повторять мантру? Вы будете думать, когда же эта мантра наконец закончится, чтобы заняться своим телом. Вот. Поэтому приводите свое тело в порядок, сколько там не нужно было времени. Вот. Что там, какие-то упражнения или что-то еще, вы делаете какие-то процедуры. То есть все, что требует ваше здоровье, делайте ради того, чтобы тело вас не беспокоило в тот момент, когда вы будете повторять святое имя или читать. А иначе как? Нет. Ну как я могу, ну так сказать, грубо говоря, да, я не почистив зубы, не умывшись, там со слипшимися глазами, там в тамагуне, ну что это, какая там будет мантра вообще, все, я не готов. Я должен привести себя сначала в форму определенную, потом уже что-то могу делать. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.